Он снова улегся и на этот раз заснул мгновенно, без единой мысли в голове. Его разбудил свет. Сквозь сон ему показалось, что рассвело, но когда он открыл глаза, в избе было по-прежнему темно. Он снова хотел закрыть глаза, но в окне метнулась широкая быстрая полоса света. Это могло быть только одно — фары, въезжающие на лесопилку машины. Сенцов вскочил и, еще не натягивая сапог, растолкал Золотарева и хозяина. По окну снова чиркнуло светом. «Немцы едут!» «Дождались!» — хрипло сказал Бирюков. «Бегите!» Подскакивая на одной ноге и перехватываясь по стене руками, он добрался до окна, выходившего во двор, и, рванув раму, открыл его настежь. «Давайте через двор, а там огородами в лес выйдете! Не увидят! Скорее!» В открытое окно был слышен шум нескольких машин. Сенцов пропустил первым Золотарева и, так и не успев надеть сапог, прихватив их вместе с портянками, перелез через подоконник. И было самое время. Другие машины еще двигались, а одна уже остановилась возле дома. Слышалась громкая немецкая речь. Машина была полна людей. Миновав огород и перебежав между штабелями бревен до опушки, Сенцов и Золотарев присели, чтобы отдышаться. Сенцов, обуваясь, смотрел назад, туда, где, светя фарами в разные стороны, разворачивались немецкие машины. В доме, из которого Сенцов и Золотарев ушли 5 минут назад, сначала в одном окне, потом в другом, зажегся свет. Он пробивался из-под неплотно прикрывавшей окна мешковины и был виден даже отсюда. Увидев этот свет, Сенцов испытал острое чувство бессилия. Еще час назад они хоть как-то могли защитить лежавшую там женщину вот этой винтовкой и наганом, а теперь она была оставлена без всякой защиты, одна, на совесть людей и на милость врага. О том же самом думал и Золотарев. «Хоть бы в горячке не проговорилось чего-нибудь», — сказал он и добавил. «Может, закурим, а, товарищ политрук? Душа не на месте. Как бы не увидали, ничего не увидят. Шинелью накроемся». Так они остались уже не втроем, а вдвоем. И шли вдвоем еще 6 суток, пока судьба и их двоих не расшвыряла в разные стороны. За эти 6 суток они испытали все, что может выпасть на долю двум людям в форме и с оружием в руках, идущим к своим сквозь чужой вооруженный лагерь. Они испытывали и холод, и голод, и многократный страх смерти. Они несколько раз были на волоске от гибели или плена, слышали в 20 шагах от себя немецкую речь и звон немецкого оружия, рев немецких машин и запах немецкого бензина. 4 раза они, коченея от холода, ночевали в промозглом Октябрьском лесу и 2 раза заходили на ночлег в дома. В одном им были рады, а в другом испугались. Не их самих, а того, что будет, если немцы узнают об их ночевке. Но в обоих домах, где они заночевали, люди обратили особое внимание на то, что они идут в форме. В первом доме с гордостью за них, а во втором доме со страхом за себя». И когда они на рассвете ушли из первого дома, Золотарев сказал Сенцову: «Вот уж именно русские люди. Верно, товарищ политрук? Верно». А когда они ушли на рассвете из второго дома, Сенцов сказал Золотареву: «Так нет же, до смерти формы не снимем, хотя бы для того, чтобы она таким шкурником в глаза била». А Золотарев ответил, что зря политрук согласился дать им за харчи 100 рублей. Вместо этого им бы в морду плюнуть. А я и плюнул тем, что дал 100 рублей. Пусть утрутся ими. А говорят, что сын у них в армии, не успокаивался Золотарев. Недобрая доля за таких родителей кровь проливать. Кроме родителей еще и советская власть есть. Есть-то есть, а все же тяжело, не согласился с ним Золотарев. И этот разговор чуть не стал последним их разговором, потому что через 30 минут они, поднявшись из крутой лесной балочки, в упор столкнулись с 2 тянувшими 6-ку немецкими связистами. Встреча была одинаково неожиданной для тех и других. Но двое чутко, как звери, шедших из окружения русских, все-таки быстрее нашлись, чем немцы, только что выпившие утренний кофе и насвистывавшие песенку на сытый желудок. Золотарев скинул винтовку и выстрелил в немца, прежде чем тот успел сорвать с плеча свою. А второй немец, испугавшись, побежал через кусты, и Сенцов побежал за ним, на бегу стреляя из нагана, и уложил его насмерть только седьмым последним патроном. Потом они прихватили одну винтовку и подсумок и побежали через лес, чтобы оказаться как можно дальше от места перестрелки, и бежали до тех пор, пока не упали обессиленные в густом кустарнике. И только здесь, лежа, стали вспоминать, как все вышло. «Вот и убили», — подумал Сенцов, вспомнив вопрос там, на лесопилке. «Ну, а немца встретите?» И свой ответ: «Встретим, убьем». «Пойдем», — сказал Золотарев, «а то как бы лес не стали прочесывать. Ушли-то недалеко». «Ладно», — сказал Сенцов и, повесив на плечо немецкую винтовку, добавил: «Тяжелый, кажется. Так давно без винтовки иду, что отвык». Тогда Золотарев посоветовал ему бросить наган, все равно он извел уже все патроны. Но Сенцову было жалко, он все-таки сохранил наган, сказав, что патроны еще найдутся. А потом он опять остался с одним этим, теперь уже пустым, наганом. Они переправлялись ночью вброд через реку, и он, идя по горло в воде, провалился в глубокую яму и от неожиданности утопил и шинель, и немецкую винтовку, которую прихватил вместе с ремнем, держал над головой. И как потом не нырял, не шарил, не смог найти ни того, ни другого. Так у них остались одна винтовка и одна кожанка на двоих. Все было с ними за эти шесть дней, не было одного. Они никак не могли дойти до своих. Сколько бы они ни забирали все глубже и глубже на восток, оказывалось, что немцы ушли еще глубже. Одиночество тяготило их больше всего. Иногда они говорили об этом между собой, и тяжелое время, когда они шли от Могилева до Ельни вместе с Серпилиным, начинало казаться им счастливым по сравнению с тем, что они переживали сейчас. Хоть бы встретить какую-нибудь пробивавшуюся с боями часть и идти вместе с нею. Правда, один раз под вечер им встретился старший лейтенант в форме с семью вооруженными бойцами. Сенцов и Золотарев хотели присоединиться к ним, но и старший лейтенант не возражал против этого. Но за ночь он передумал. Быть может, у него вызвал недоверие рассказ Сенцова, что они идут из окружения уже с июля. Под утро Золотарев услышал только, как вдали похрустывают тронутые ранней изморозью кусты. Те восемь поднялись, не разбудив их, ушли одни. «Что догоним?» — спросил Золотарев у Сенцова. Но тот сказал: «Раз не доверяют, пусть идут». А части, которая бы выходила с боем, из которой можно было бы присоединиться, все не было и не было. Как видно, выходившие из-под Вязьмы войска пробивались другими путями. Последний раз они заночевали в лесу. Опушку огибала шоссейная дорога, по ней шел почти непрерывный поток немецких машин. В лучший момент они перебежали шоссе, углубились в лес еще километра на два, наломали еловых лап, залезли в их гущу и накрылись дырявой кожанкой Золотарева. До сих пор стояли сухие дни, а сегодня под вечер прошел дождь. Спать было мокро и холодно, хотя они тесно прижались друг к другу, чтобы согреться. Вдобавок их мучил голод. Утром кончилась последняя еда, взятая с последнего ночлега под крышей. Обоим не спалось. Жалко, ремень утопил. Невесело усмехнулся Сенцов. Брюхо затянуть легче было бы. Зря мы у тех немцев не пошарили по оранцам. Нет ли харчей? Золотарев уже не в первый раз жалел об этом. «Дорогу перешли с булыжным покрытием», — помолчав, сказал Золотарев. «Что бы это могла быть за дорога?» «Похоже, что на Верею, Медынь к югу осталась. Возможно, что это как раз и есть дорога с Медыни на Верею. А сколько ж это Верея от Москвы?» «Около 100». «Да, — задумчиво сказал Золотарев. «Значит, 100 километров до Москвы, а все еще через немцев идем». Ум верить отказывается. Он прислушался к прокатившейся по небу тяжелой низкой полосе гула. «На Москву! Не взяли, значит, ее, раз летают». Они полежали несколько минут молча. «Ваня! А, Ваня!» — позвал Золотарев. Они были людьми одного поколения. Политруку Сенцову шел 30-й, а красноармейцу Золотареву — 27-й. Их побратала беда, и среди той жизни, которой они сейчас жили и которая, как им минутами казалось, оставила их двоих на целой земле, они стали звать друг друга на «ты», сами не заметив этого. «Ну что? А все-таки оставили мы с тобой докторшу. Не спасли. А как спасешь ее? Если б тонули, над головой бы подняли. А так что сделаешь? Померла бы в дороге. Лучше было бы». «Это так», — согласился Золотарев и, вздохнув, повторил. «А все-таки оставили». «Ну, чего ты хочешь?» — недовольно отозвался Сенцов. «Мало ли чего хочу. Хочешь, а не можешь. Вот что обидно. А знаешь, чего я хочу? Ну, чего? Вот сказали бы мне, Золотарев, согласен, мы тебя сбросим вместо бомбы на Гитлера, но только так, его убьешь и сам в лепешку. Я бы только спросил, а попадете? Обещали бы, попадем, сказал бы, сбрасывайте. Веришь ли? Верю. И еще иногда думаю, почему я такой несчастный, что в шоферы пошел? Вполне мог на танке быть. Ну и что? Ничего, хоть бы раз хотел не из винтовки, а из пушки по ним ударить. Сам, лично, расшибить чего-нибудь вдребезги своей силой, танк или машину. Когда выйдем, не пойду больше в шофер. Ну ее к чертям. Узнают, что шофер отправят. «Скрою, скрою!» Золотарев помолчал. «Вань, а Ваня, что? Скажи, Москву возьмут немцы? Не знаю. А как думаешь?» «Не верю». Через небо катилась новая полоса низкого гула. «Полетели». «Ваня, а ты где учился?» «Сначала в семилетке, потом в ФЗУ». «И я тоже». «Ты в каком?» «Дерево обделочном, а ты?» «А я на слесаря при Россельмаше». «А потом?» «Потом работал, потом учиться пошел». «Куда?» «В Киш». «Это что, Киш?» «Коммунистический институт журналистики». А я все время работал. На тракторе и на грузовой, только уж в армии на легковую перешел. А ты как думаешь, Серпилин выздоровеет? Не знаю. Врач сказал, что выздоровеет. Хорошо бы снова к нему в часть попасть, а? Что ж, когда выйдем, напишем. Ты мне говорил, что работал раньше в Вязьме. Друг спросил Золотарев. В Вязьме, сказал Сенцов и долго молчал после этого. Он сам уже не раз вспоминал о Вязьме, и сейчас, после вопроса Золотарева, прикинув, сколько до нее километров отсюда, решил, что если им не удастся пробиться, надо поворачивать на Вязьму, искать там знакомых людей и идти в партизаны. И он, и Золотарев думали в эту ночь, что оставшаяся далеко в тылу у немцев Вязьма уже давно взята. Наверное, им обоим, несмотря ни на что, все-таки было бы легче знать то, что происходило там на самом деле.